И в силу этого, для того, чтобы постичь специфику каждого этапа возрождения, эту проблему надо, конечно, рассмотреть на примере конкретных личностей. И сегодня мы с вами должны поговорить о раннем возрождении. И здесь, конечно, самые яркие, крупные явления в области словесной культуры – это Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Именно вот на примере конкретных деятелей и их творчества мы и можем постичь специфику каждого этапа возрождения. Но прежде чем говорить конкретно о творчестве и о личности этих двух представителей раннего возрождения, хочу сказать несколько слов о том, как уже в период раннего возрождения меняется общая культура жизни в Европе. Общая культура жизни в Европе. Дело-то в том, что этот процесс затронул все виды искусств, не только словесность, о чем мы будем говорить с вами более подробно, но и все другие виды искусств. Здесь можно сказать очень быстро о живописи. И, собственно говоря, вот эта первая возрожденческая тенденция, она явлена в творчестве великого художника возрождения Джотто. Это еще во многом современник Данте, Джотто, который уходит из жизни в 1337 году. Он родился в 1266, уходит из жизни в 1337 год. Казалось бы, это еще предвозрождение. И формально, как живописец, он как бы и отвечает традициям средневековой живописи, а именно основным материалом для него являются библейские сюжеты. Однако нужно сказать, что вот в живописи Джотто, и особенно в его знаменитой росписи капеллы в Падуе, это была его созданные им фрески из жизни Марии и Христа. Вы знаете, вот в прошлом году, если я не ошибаюсь, копии этих фресток демонстрировали у нас в Петербурге. На территории Петропавловской крепости можно было хотя бы копии посмотреть этих замечательных фресок из жизни Марии Иисуса Христа. Сюжет остается традиционный. Это библейский материал. Но дело-то в том, что сама интерпретация этого библейского материала у Джотто, она уже не традиционная, не каноническая, а совершенно иное. В этих фресках предстают живые люди. Собственно говоря, одна из самых замечательных фресок – это «Поцелуй Иуды», где, собственно говоря, вот Иисус Христос и Иуда, они наделяются такой жизненной полнотой, такой жизненной, ну, такой жизненной для нас близостью, такой нравственной, эта картина имеет такое величайшее нравственное звучание. То есть, собственно говоря, главное, что появляется в живописи, это появляется не канон уже работает, а начинает работать образ. Появляется пространство, жизненное пространство, то есть как бы жизненно проясняется, вот прежняя определенная каноничность и абстрактность. А когда появляется несколько позже со своим творчеством великий итальянец Сандро Боттичелли, это уже самый конец раннего возрождения и выход в высокое возрождение. Когда появляется Сандро Боттичелли, который родился в 1445 году и уходит из жизни в 1510 году, в 1445, в 1510 году уходит из жизни, но свои знаменитые картины, которые, очевидно, возможно, вы и видели, были еще написаны в период раннего возрождения. Это его картина «Весна», где Боттичелли уходит от библейских сюжетов. Эта картина является гимном живой земной природы. Появляется светский сюжет, Вот весна, как торжество расцветающей природы, его картина, написанная в 1478 году, и несколько позже появляется его знаменитейшая картина «Рождение Венеры», это 1486 год. «Рождение Венеры», где восславляется красота женского тела, что, собственно говоря, для Средневековья было запретно. Вот эти два гимна земной природе и земной женщине Сандро Боттичелли, они, собственно говоря, в живописи и являли вот этот новый светский земной период. И в этот, и к этому времени начинает оформляться искусство индивидуального портрета, что очень важно. Индивидуального портрета. Не такого типового портрета, который характерен был для средних веков, а именно портрета индивидуального. То есть в области живописи появляется, вот это новое начало, свидетельствующее о рождении, нового типа культуры. Если говорить о скульптуре, то в данном случае, естественно, нужно вспомнить такого великого скульптора, как Донателло, скульптора, который внес следующие новшества, или, точнее, возродил в области скульптуры многое до этого запретное и забытое. Донателло, который родился в 1386 году, и ушел из жизни в 1466 году, во-первых, он вернул к жизни так называемую круглую скульптуру. Видите, в течение всего времени культуры Средневековья скульптура была непременно привязана к какому-то сооружению, какому-то порталу, какому-то фасаду и так далее, То есть скульптура не была скульптурой, стоящей отдельно. Ибо, собственно говоря, скульптура могла быть только частью, фрагментом чего-то общего. Круглая скульптура была в античности. Культура средних веков ее не признавала, потому что сам по себе отдельно стоящий человек, он мало что значит. Он фрагмент общего. Донателло вернул так называемую круглую скульптуру. Это было очень и очень важно. Именно этому скульптору принадлежит первый конный памятник. Вот в это новое время. И прекрасно зная Петербург, вы знаете, какое значение, скажем, для нашего города имеет скульптуры подобного плана. Конная скульптура, она, собственно говоря, начинается с Донателло. Наконец, Донателло первым после античности осмелился предложить скульптуру, человека обнаженную скульптуру, обнаженного героя, его известная скульптура «Давид», где изображается обнаженное человеческое тело, что тоже, собственно говоря, для культуры средних веков было абсолютно неприемлемо. То есть, вы видите, в области скульптуры тоже происходит очень важное движение в плане славы земного, светского. Это прекрасно в данном случае видно. Новые тенденции появляются в музыке. Если для средних веков все-таки главное – это церковная хоровая музыка, то в музыкальной культуре Возрождения большое значение начинает играть инструментальная музыка. Появляются светские музыкальные жанры различного рода. Очень распространенными становятся, например, охотничьи песни, танцевальные песни, так называемые мадригалы, лирические песни и так далее, Музыка тоже следует вот этому уже обозначенному направлению. И в области моды, происходят тоже определенные изменения. Для средних веков для модниц было характерно в одежде направление вертикальное. Вы знаете, в средние века у женщин иногда головные уборы достигали величиной в метр, понимаете. Вот такие огромные головные уборы. А теперь теперь более традиционным становится горизонтальное направление. Горизонтальное направление. В моду входят различные приметы, роскоши. Именно в это время входят в моду перчатки, которые носят не потому, что холодно, а просто это является неким атрибутом общего, одежды. Появляется веер. Дамы обязательно в обществе приходят с веером, и они обмахиваются этим веером. Это, понимаете, является вот таким обязательным приметом ее. Именно в это время рождается сегодня уже всеми забытое, например, так называемая муфта. Знаете, вот когда еще лет 30 тому назад носили иногда женщины муфту, да? Вы знаете, в то время при всем этом с гигиеной было очень и очень плохо. С гигиеной было очень и очень плохо, поэтому вот эти постоянные болезни, которые посещали. Не было, собственно говоря, канализации. Все это сливалось, мусор выбрасывался на улицу и так далее. Здесь по улицам ходили свиньи и другие животные, понимаете, и все такое происходило. Это было очень плохо. Вот, например, отца Шекспира однажды оштрафовали очень сильно, потому что он такую кучу навоза накопил вокруг своего дома, понимаете, что уже пройти нельзя было, понимаете. Вот, и тогда вот Стрэтфорда решил его за это оштрафовать даже. Но в конце-то концов честь-то надо знать. И так далее. Поэтому с блохами было плохо в любом случае. Нужно сказать, что эта тенденция горизонтальности, вот примат горизонтальности, он нашел свое отражение и в архитектуре. Дело в том, что соборы, которые строились или закладывались в это время, они по-прежнему поражали своей высотой. Но дело-то в том, что теперь пытались всемерно подчеркнуть не высоту собора, а его пространственное величие. И когда вы оказывались в соборе уже возведенный вот в этот период культуры Возрождения, то когда вы входили в собор, то он в первую очередь должен был поразить вас необычайной величиной горизонтального пространства. То есть, другими словами, если в период теоцентризма само все моделировалось по законам вертикали, то в эпоху Возрождения на смену этой вертикали пришла земная горизонталь. И вот эта земная горизонталь, она, собственно говоря, так или иначе реализовалась в самых разных видах искусства. Так, собственно говоря, начиналась культура Возрождения, и все, о чем я сейчас вам очень быстро сказал, это уже проявилось в период раннего Возрождения. Теперь, собственно говоря, мы с вами давайте подробнее поговорим о Франческе Петрарке. Почему ему такая честь? Почему о нем нужно говорить подробно и основательно? Дело-то в том, что, вот вы знаете, сколько уже сегодня космонавтов, да? Все имена помните? А вот первого помните? Первого помните, да? Ну, так это всегда бывает, понимаете? Вот он первый, первый Франческо Петрарка. Его всегда называют не только первым поэтом, первым писателем Возрождения, но его называют и первым человеком эпохи Возрождения. Поэтому, так как мы с вами однажды уже говорили, что культура в большей мере моделируется в самом человеке, ибо человек во многом является как раз и моделью культуры того времени, когда этот человек живет, то, собственно говоря, мы и должны внимательно всмотреться и в личность, и в жизнь Петрарки для того, чтобы увидеть именно в этой личности уже нового возрожденческого человека, а не средневекового, а не средневекового. Хотя, конечно, нужно сказать о том, что Петрарка еще в какой-то степени стоял на рубеже от культуры средних веков к культуру Возрождения. Он уже вступил в Возрождение, он был личностью возрожденческой, но в той или иной степени еще средневековая традиция имела на него определенное влияние, поэтому он и сам признавался, что он стоит вот на этом трудном рубеже полного отказа от средневековой традиции и принятия традиции возрожденческой. Поэтому первое, что давайте, наша задача будет следующая. Вообще, типовые черты человека Возрождения в личности Петрарки. Вот первое, на что мы обратим с вами внимание. Что в нем уже было типового, характерного для возрожденческого человека? Ну, конечно, нужно назвать годы жизни Петрарки. Он родился 20 июля 1304 года. И он, нужно сказать, что отец Петрарки был юристом и достаточно хорошо знавшим Данте. Отец Петрарки – это флорентийский юрист, но когда черные гвельфы пришли во Флоренции к власти и в изгнании оказался Данте, то изгнан из Флоренции был и отец Петрарки, Поэтому сам Франческо родился уже в изгнании, в небольшом городке Ареццо, и поэтому Флоренция – это родина предков Петрарки, но не его самого, который уже родился вне этого города. Он умер ровно 70 лет спустя, почти в день своего рождения, с 18 на 19 июля 1374 года. Он умер за работой, он умер за своим письменным столом с пером в руке. Он писал в это время жизнеописание Цицерона. Он поклонялся Цицерону, как и Вергилию, и даже в старости писал им письма. И в этих письмах делился своими соображениями, просил как бы у них совета и так далее, Он умер с пером в руке, и этим самым как бы осуществился его завет. Однажды он сказал: «Я хочу кончить писать и жить, в один миг. Я хочу кончить писать и жить в один миг. Это его пожелание исполнилось. Это была тихая смерть такая гуманиста, которая вот его застала за работой. Что же, прежде чем нам я вам чуть дальше скажу о некоторых основных моментах его личной жизни, что тоже очень важно, но теперь немножко о типовых чертах, то есть Петрарка как вообще возрожденческая личность. Что этой личности было присуще? Видите, первое и главное. Высшая ценность – это моя личная свобода. Это моя личная свобода. Для человека раннего возрождения, наверное, главным смыслом жизни – это освободиться от средневековых пут, обрести личную свободу и развиваться уже не согласно каким-то канонам, каким-то установлениям и так далее, жить и осуществлять свою личность с осознанием своей полной свободы. Поэтому для ранневозрожденческой личности, как и Петрарка, не было, как Петрарка говорил, я не желаю идти по чужим следам. Я желаю быть, абсолютно самостоятелен. Здесь я хочу привести такой интересный пример. Петрарка коллекционировал книги. У него была неплохая по тому времени библиотека, хотя с учетом того, что книги стоили очень дорого. А вот «Божественную комедию» он не взял в свою библиотеку. Он не приобрел, может быть, главную итальянскую книгу, «Божественную комедию» Данте. И объяснял он это следующим образом. Он говорил о том, что он не хочет держать эту книгу при себе, потому что он не хочет попасть под влияние гения Данте. Он хочет быть самостоятельным. Я стараюсь идти по тропе, которая была проторена моими предшественниками, но не желаю раболепно идти вслед за ними. Я желаю быть самостоятельным. Поэтому лозунгом у этого человека ни с чем себя внеличностным не связывать. Он не вступил ни в какую партию. Он никогда никому не служил, хотя слава его была велика. Его нередко приглашали очень знатные и влиятельные лица Италии. Иногда он принимал эти приглашения и ненадолго жил при них, но он всегда говорил о том, что пусть они не думают, что я живу у них, это они живут при мне, говорил Петрар. Он даже не вступил в брак, и в этом отношении он не хотел себя связывать. Хотя, нужно сказать, у него были и внебрачный сын, и внебрачная дочь, которых он воспитывал. Интересно то, что нам до сих пор неизвестны матери этих детей, внебрачных детей Петрарка, которых он взял на полное обеспечение и всю жизнь о них заботился. Но он хотел, он и считал и брачные узы неким, неким фактором, ограничивающим его свободу. Поэтому и он оставался вот таким, как бы сам по себе. Он, вот это первое, что характерно для этой личности. Сам лозунг его жизни был такой: не терпеть нужды и не иметь излишка, никем не командовать и никому не подчиняться, Я немножко разъясню вам этот лозунг, жизненный лозунг Петрарки: не терпеть нужды и не иметь излишка. Вы знаете, дело в том, что в средние века бедность во славили. И вот на этих убогих, бедных, к ним иногда относились как к Богу отмеченными людьми, особыми людьми. А вот когда пришло Возрождение, оно утверждало о том, что бедность – это плохо. Нужда – это тоже плохо. Болезнь – это тоже плохо. Возрождение пришло с лозунгом: именно в здоровом теле здоровый дух. То есть, собственно говоря, Возрождение говорило о том, что человек, он призван жить хорошо в этой жизни. Но, с другой стороны, любое излишество, оно недопустимо, оно не нужно, оно даже губительно, любое излишество. Нормальная, здоровая жизнь без лишений, без нужды, но и без какого-то излишества. Вот лозунг жизни человека раннего Возрождения. И второе: никем не командовать. Я не хочу никому другому ограничивать его свободу, но вместе с тем и я сам не желаю никому не подчиняться, а выстраивать свою жизнь так, как это я считаю нужным. Поэтому ранневозрожденческий человек вступил в жизнь вот с этой программой: моя свобода как самая великая ценность, А что из этого следовало? А из этого следовало то, что Петрарка не хотел принадлежать как бы какой-то определенной участи. Человеку Возрождение ничего не чуждо. Человек Возрождения универсален. Человек Возрождения отмечен удивительным многообразием интеллектуальных интересов. Я должен сказать, что эти интеллектуальные интересы, они безграничны. Вот вам краткий и далеко не полный перечень интересов Петрарки. Он был филологом, он был историком, он был политиком. У него есть интереснейшие сочинения на нравственные темы. Он был юристом, он был оратором, он был археологом, он был географом. Он был философом, он был великим лирическим поэтом и эпическим поэтом, он был великолепным мастером диалога, он был публицистом. Совершенно не случайно Петрарка, как возрожденческий человек, мог быть назван королем всех образованных людей и поэтов. К этому нужно добавить, что он знал музыку и играл на музыкальных инструментах. Он увлекался живописью. Он занимался коллекционированием. Он занимался садоводством и пытался разводить новые породы цветов и так далее, и так далее. То есть, собственно говоря, масштаб его интересов был безграничен. Таков тип возрожденческого человека. Вспомните, скажем, в качестве другого примера знаменитого Леонардо да Винчи. Вот масштаб интеллектуальных интересов которого был тоже столь безграничен, как у Петрарки. И это далеко не единственные примеры. Нужно сказать, что вот эта особенность быть свободным во всем проявилась и в том, что если средневековый человек был, как правило, прикреплен к определенному месту, и даже если его от этого места насильственно отрывали, он всегда себя как бы с этим конкретным местом связывал, как это было характерно для Данте, который и изгнанный из Флоренции себя всегда считал сыном Флоренции, то Петрарка уже как человек нового типа себя ни с каким конкретным местом не связывал. Он говорил о том, что «я жительствую нигде и повсюду». То есть он жил в самых разных городах Западной Европы, и вот эта его непривязанность уже к определенному месту, она предвещала знаменитый лозунг Эразма Роттердамского «Я гражданин мира». Вот именно так себя чувствовал возрожденческий человек. Я не сын какого-то города, я не сын какой-то провинции, я сын человечества. И именно во мне, в частности, воплощается вот этот лик человечества. Поэтому, вы знаете, в частности, и Петрарка, и другие его современники, они всегда, знаете, жили с осознанием того, что в них личностно воплощается величие человеческого. И поэтому каждый свой поступок, даже каждое свое слово, даже свою осанку они мерили этой мерой человечности. То есть посмотрите, я человек. И поэтому поймите одно, что их индивидуализм, он вообще-то не эгоистичен. Потому что, любя себя и работая над собой, они как бы в самом себе видели вообще человека, меру человеческую. Вот так с высоко поднятой головой жил Петрарка. Я человек. Это никогда не забывалось, ни на одну минуту не забывалось. И отсюда вот моя личная ответственность за мое слово, за мое дело, за мою нравственность и так далее, и так далее. Нужно сказать, что несмотря на необычайное многообразие интеллектуальных интересов этого нового человека, у него все-таки среди этих многообразных интересов был один главный интерес. Самый главный. Об этом интересе можно сказать так. Это интерес к самому себе. А отсюда нужно сказать, что ведь раннее возрождение – это есть новое открытие человека. Возрождение так и думали. А ведь мы-то о человеке как таковом мало что знали. Ведь в средние века нам человека явили не таким все-таки, каким о нем следует думать. Поэтому наша главная задача – заново открыть человека. И в первую очередь открыть заново этого человека в самом себе. Поэтому главный пафос интересов Петрарки – это пафос самопознания. Петрарка так и говорил. Тот не мудрец, кто себя не знает. Тот не мудрец, кто не знает себя. Обращаясь к молодым, он говорил так. Если вы выходите в большую жизнь, не зная себя, то вы строите здание без фундамента. Главное знание – это знание себя. В этом будет ваша сила. В этом будет... Это только и откроет возможности для вашего... для дальнейшего строения вашей биографии, вашей карьеры, вашей жизни. Себя надо знать. Кто себя не знает, тот слепец, говорил Петрарка. И поэтому он всю жизнь изучал самого себя. И нужно сказать, что вот это самопознание явилось с другой стороны причиной великой философской трагедии этого человека. Ибо сколько бы ни познавал сам себя Петрарка, он всегда оставался в убеждении, что он себя до конца не знает. Он говорил о человеке, о безумии глубин человеческого. И сколько бы он ни открывал в себе нового, всегда оставались какие-то непознанные тайны, которые нужно было понять, которые нужно было осмыслить и так без конца. Вот это о безумии глубин человеческого. И вот это осознание того, что я себя все-таки до конца никогда познать не смогу, это было одной из важных причин его трагедии, философской трагедии, что отразилось в его великих книгах. Ну, нужно сказать, что Петрарка, когда мы говорим о возрожденческой личности, то мы с вами еще должны, может быть, отметить такие черты или такие особенности. Второе, третье, пятое, шестое и так далее. Это еще такая особенность. Умение ценить время. Петрарка неоднократно в своих нравственных сочинениях предупреждал о том, что, вы знаете, трагедия-то наша в том, что самое ценное, что у нас есть, что у нас есть, мы, к сожалению, менее всего ценим. Мы начинаем ценить время, ведь нам отмерено немного, нам отмерено немного. И все мы уйдем из этой жизни, другого варианта быть не может. Поэтому так нужно ценить время. Петрарка писал об этом так. Он писал: «Сегодня утром я был ребенком, и вот я уже старик, и вот я уже старик. И осмысливая уже в старости свою жизнь, я вам небольшой отрывок прочитаю». Он писал так: «Я знал, что каждый день дорог, но не знал, что ему нет цены. Не знал именно тогда, когда это знание было для меня так важно и полезно. Да, мне неведома была настоящая цена времени. Я стремился беречь тело от усталости, разум от пренапряжения, вел счет деньгам, а время было всегда для меня на последнем месте. И только теперь я вижу, что оно должно было стоять на первом. Усталость можно снять отдыхом и страченные деньги вернуть, а время никогда не возвращается. Никогда не возвращается». И вот от этого, возрожденческого осознания ценности времени возникает другая тенденция, характерная для возрожденческой личности, этот великий пафос неустанного труда. Труда, труда. Каждая минута должна быть заполнена деятельностью, трудом. И в первую очередь, конечно, возрождение считало интеллектуальным. Великий Леонардо да Винчи говорил, это был лозунг его жизни: «Скорее смерть, чем усталость». Скорее смерть, чем усталость. Нужно сказать, что Петрарка говорил о себе так: «Бездействие меня утомляет, а в труде я отдыхаю». В труде я отдыхаю. Бездействие меня утомляет, в труде я отдыхаю. Совершенно не случайно, что деятелями культуры Возрождения удалось так грандиозно много сделать. Они оставили такое огромное культурное неумирающее наследие. Вот этот, понимаете, вот этот пафос труда для них был сутью их существования, чем-то органичным им присущим. Вот вам один маленький пример. Еще вам прочитаю очень маленький отрывок из Петрарки. Он рассказывает так, что однажды знакомый ему человек решил, что Петрарка должен отдохнуть. Хотя бы 10 дней, хотя бы 10 дней. «Пусть у тебя будут каникулы», сказал этот друг Петрарки. И Петрарка вроде бы с этим согласился, а этот знакомый человек закрыл его книги, закрыл все его письменные принадлежности, ну и предоставил ему возможность полного отдыха. Ничего не делай. Отдыхай себе. Смотри телевизор, если бы тогда было так, понимаете. Все. И что же из этого вышло? 10 дней отдыхать, ничего не делать, кушать, развлекаться и так далее. Ну какое это счастье? Загорать. Петрарка пишет, и он ушел, этот товарищ. Он обрек меня на отдых. Обрек на отдых. Наказание, оказывается, это было. А я чувствовал себя калекою. Прошел день, который показался мне длиннее, чем год. На другой день у меня с утра до вечера болела голова. Наступил третий день, меня била дрожь, как в лихорадке. И когда приятель узнал об этом, он вернул мне книги, и я сразу выздоровел. Я сразу выздоровел. Отсюда вот этот лозунг возрожденческого человека. Бездействие меня утомляет, о чем я говорил. И в труде я отдыхаю. В труде я отдыхаю. Вот это была ну, философия жизни этих творцов великой культуры Возрождения. Нужно теперь сказать еще о следующем. Видите ли, в жизни каждого человека есть какие-то, ну, апогейные моменты, какие-то незабываемые события, какие-то вехи на его жизненном пути. И нужно сказать, что когда раньше этими вехами обычно были какие-то подвиги, какие-то внеличностные деяния, какие-то, понимаете, там карьерные завоевания человека и так далее, и так далее. Нужно сказать, что у человека возрождения Петрарки самые великие события жизни связаны с его личностью, с его личной жизнью, с его личной жизнью. Вот с этим его человеческим наполнением, не с какими-то подвигами внешнего плана там и так далее, а именно с теми событиями, которые так или иначе формировали его как человека, как бы взращивали его как личность. Это запомнилось, это было главное. Я должен вам сказать, что Петрарка в данном случае может быть отмечен и тем, что он был автором первой автобиографии. Никогда еще до Петрарки автобиографию как художественное сочинение никто никогда не писал. А для средних веков это было вообще не принято, потому что как бы писать вот о себе, выставлять себя на первый план, это было вообще даже греховно и не принято. Он написал первую автобиографию. И эта первая биография называется «Письмо к потомкам», знаменитое «Письмо к потомкам» Петрарки, где он рассказывает о себе, рассказывает о себе. Конечно, не все вехи жизни в этом письме отмечены, но мы для того, чтобы вот представить Петрарку уже в таком чисто человеческом плане, на эти аспекты жизни должны обратить внимание. Итак, когда мы думаем уже о личности Петрарки, мы можем назвать следующие события в его жизни. Многие из них, я не знаю, так случилось, они связаны именно с апрелем. И часто вот связанные с теми религиозными праздниками, которые обычно проходят в этом месяце. Часто Петрарка эти события связывает с этой Страстной пятницей, когда, по его мнению, как раз эти события и происходили. Ну, что мы можем отметить здесь? Во-первых, 6 апреля, или просто апрель 1327 года. Сам Петрарка пишет, что 6 апреля утром 1327 года в соборе Святой Клары в городе Авиньоне, это было время, когда папский престол находился в городе Авиньоне. Это было как раз время изгнания пап из Рима. Они 70 лет, папский престол находился в этом французском небольшом городе Авиньоне. И вот здесь Петрарка увидел женщину. В церкви он ее видел. Женщину по имени Лаура. Женщина, которая стала предметом ее воспевания в самом знаменитом творении Петрарки в его книге песен. Лаура Денов. Нужно сказать, что сама любовь к Лауре Денов была чисто платоническая. Никаких личных отношений у Петрарки с героиней его знаменитого цикла стихов не было. У ней была своя жизнь. Когда он ее встретил, она уже была замужем. Нужно сказать, по лексике недавнего времени она, можно ее назвать матерью-героиней. У нее было 11 детей. Вот. Умерла она в страшный год, когда Западную Европу посетила чума. Это когда чума посетила Францию. Это был 1348 год. И поэтому, и хотя Петрарка воспевал Лауру всю свою жизнь, его знаменитая книга песен, поэтому и делится на два цикла. На цикл «На жизнь Мадонны Лауры» и затем на цикл «На смерть Мадонны Лауры». Это уже такой облик эта книга приобретает в 1350 году, когда он создает очередную редакцию этой книги, появляется ее вторая часть. Это было очень важное событие в творческом отношении для Петрарки, вот встреча с Лаурой. Конечно, нужно сказать, что очень важным событием, Петрарка сам говорит о том, что это опять же произошло в апреле 1338 года, когда во время одной из прогулок у него возникла идея написать эпическую поэму, как бы развивая традицию Вергилия, развивая традицию Энеиды. Так родился замысел знаменитой эпической поэмы Петрарки, которая была названа «Африка», и писалась на латыни, вслед за традицией Вергилия. Это тоже очень знаменитое событие в его жизни. Безусловно, великим событием в жизни Петрарки, как я уже говорил, был опять же апрель 1341 года, когда он был увенчан лавровым венком, когда состоялся его триумф. Нужно сказать, во время этого увенчания Петрарка произнес свою знаменитую речь о поэзии, и самая главная идея этой речи Петрарки заключалась в следующем. Петрарка осмелился в этой речи разделить теологию и поэзию. Он осмелился говорить о том, что поэзия не должна обслуживать теологию. Он осмелился сказать о том, что у теологии и у поэзии свои задачи, Одна говорит о небесном, а другая говорит о земном. Петрарка говорил так: небожители должны обсуждать небесное. Но мы-то люди, не ангелы, и небесное нам недоступно. Небесное – это другая сфера, И поэтому мы должны обсуждать человеческое. То есть, собственно говоря, благодаря этой речи Петрарки литература как бы, ну, обрела право сбросить религиозные одежды и обратиться именно к тому предмету, которому она была и предназначена. Литература как бы, ну, обрела самостоятельность. Она обрела свой предмет, И этим предметом был земной человек, и этим предметом была земная жизнь. Петрарка так и писал: смертным прежде всего следует заботиться о смертных вещах. И к этому смертных призвал сам Бог, считал Петрарка. Смертным. У смертных есть своя область, о которой они должны говорить, которую они должны познавать. Нужно сказать, что среди других важных вех, о которых хотелось бы еще сказать, это был год 1343, когда Петрарка пишет свою знаменитую книгу, свой знаменитый диалог о презрении к миру, или эта книга называется еще «Моя тайна», о ней я вам немножко расскажу. Эта книга очень важная. Это разговор с Аврелием Августином. И обращение к этой книге нам немножко вот позволит увидеть уже различия между Петраркой и тем, что говорил Аврелий Августин. 1350 год – это первое посещение Флоренции, родины его предков, знакомство с Джованни Боккаччо. Да, Петрарка знакомится с Джованни Боккаччо. Боккаччо предлагает Петрарке стать профессором местного университета, но Петрарка по-прежнему выше всего дорожа личной свободы, от этого предложения отказывается. Он по-прежнему живет то в одном городе, то в другом городе, то в третьем городе. И только уже на склоне своих лет, в 1369 году, Петрарке уже 65 лет, он строит небольшой загородный дом в окрестностях города Падуи, итальянского города Падуи, и там проводит последние годы жизни. Пожалуй, вот этот загородный домик, в котором Петрарка поселился вот уже на склоне своих лет, Это, пожалуй, единственное место, где он как бы все-таки прикрепился, хоть ненадолго, этот вечный странник по итальянским городам. Нужно сказать, что вот это странничество Петрарки пронизывает все его творчество. Он всегда себя ощущал как бы в пути. То есть это уже был человек мира. Он человек, который для которого вот в его искусстве очень часто повторяется дорога, путь, вот это движение из одного места в другого и так далее. То есть перед нами возрожденческий человек, который раздвинул границы мира, и как бы почувствовал себя человеком мира. Таков был этот первый великий гуманист, жизнь которого в определенной степени может стать моделью для человека возрождения.